братья и сестры, мы переходим к ответам на ваши вопросы. Вы можете задавать свои вопросы устно. Наши помощники-семинаристы будут подходить к вам с микрофонами. А можете передавать свои записки. Так что ждем ваших вопросов. Да, пожалуйста.
Батюшка, вот вы несколько лет в Греции служили, и вот хотел бы узнать ваше мнение, что, по вашему мнению, можно перенести в нашу церковь, то доброе, те традиции, да, то, чего мы не имеем, что могло бы прижиться и в чем мы нуждаемся, по вашему мнению. Ну и вообще общее впечатление.
Да, мое впечатление самое лучшее за то время, которое я провел в Греции, это, конечно, благодатное время. Но оно столько же благодатное здесь, в Москве, мое служение. Поэтому мой ответ на этот вопрос сложился давно. Я ответил на этот вопрос сам себе, что в каждой церкви те традиции, которые годами стяжали наши монахи, подвижники благочестия, наши люди благочестивые, они правильные, верные и необходимые для нашего спасения. Точно так же у греков. Их традиции, их отдельные какие-то, их отдельная обрядовая сторона, например, та же богослужебная, о которой мы немного говорили сегодня, она спасительна и правильная для них. Вот когда у меня сложилось это решение, этого вопроса и этой проблемы, когда я первый раз пришел в приход здесь, в Москве, в Крылатском. Конечно, я служил в Греции, полностью исполняя греческий устав, потому что я служил в греческом приходе. Не в русском, а в греческом. И фактически это были первые шаги моего священнического служения, и все то, чему я учился у греков. Но когда я пришел сюда, я встретил на своем приходе, мне повезло, Господь устроил, и я встретил протоиерея Георгия Бреева, священника, который 50 лет в сане здесь, в Москве. Я стал учиться у него и взял все, ну, пытаюсь брать все традиции, все то доброе, что есть в Москве. И мне кажется, что ничего греческого привносить в мой приход в Москве не нужно. Но мне точно так же кажется, что ничего с моего прихода московского не нужно переносить в Грецию. Это касается даже самых простых, может быть, мелочей обрядовой жизни. Например, вот такой пример у меня сейчас возник в голове. Два епископа встречаются, греческий епископ и наш. Одеты они в одинаковом облачении, но кров облачения совершенно разный. У греков, если представляете, что такое амафор, лента, которая сверху на архиерейском сакосе, на патриаршем или любого архиерея, переброшена через шею. У греков широкая, у русской традиции узкая. Встречаются два архиерея и говорит: как можно такое облачение носить? Другой говорит, грек говорит нашему: а как можно такое носить? То есть и такой вид кроя правильный, и другой вид кроя правильный. Теперь насчет сидения в храме. Если человек устал и может сидеть, он может сесть и сидеть в Греции, там, где есть у них места кафизмата, места для сидений. И это правильно. Но если я поставлю в своем храме кресла, и мои прихожане будут сидеть, они не смогут сидеть, во-первых, потому что это будет смущать их совесть, и в таком приходе будет очень тяжело спасаться. Теперь, например, в отношении нового и старого стиля какой лучше? Лучше новый для греков и старый для нас. Потому что, когда я жил в общежитии в Афинах, и были некие зелоты-ревнители из России, которые учились тоже в богословском факультете. И я вспоминаю такой случай. Наш директор общежития, архимандрит Прокопий, готовил сам вместе с ребятами рождественский обед. Он готовил его для празднования Рождества по новому стилю. Но наши зелоты, которые учились, они не пришли на эту трапезу, тем самым обидели гостеприимного архимандрита и церковь греческую, которая принимала этих студентов, давала им стипендию, которой они не гнушались, давала им жилье, которым они также не гнушались. Но они погнушались трапезой общежития. И потом, с сожалением, собрал всех студентов этот батюшка, ныне епископ, и он со слезами на глазах говорил: «Как вы могли так поступить?» Он сам учился в Санкт-Петербурге. Говорит: «Когда я жил в Санкт-Петербурге, я разделял с вами все ваши радости и горечи, я разделял с вами все ваши праздники, а вы что хотели мне показать? Что я заблуждаюсь? Что я новостильник и раскольник? Что я вне церкви, и только вы правильные христиане? Вы постники и схимники?» Больше он ничего не сказал, просто сказал, что я вас не понимаю. После этого, конечно, все студенты изменили свое отношение к этому. Что касается, например, календаря и стиля, то, если вы знаете, афонские монахи и весь Афон остался на старом стиле. Но если приезжает, и это часто бывает, афонский монах в любой приход греческий, он новостильный. Он служит, даже не спрашивая, какой здесь стиль, и разделяет с Элладской церковью греческой все праздники вместе. Но когда он возвращается на Афон, он сразу же переходит на старый стиль и продолжает жить по старому стилю. Точно так же греки, которые живут на материковой Греции по новому стилю, когда они приезжают на Афон, они, конечно же, ждут все праздники в старый стиль. Ну и вы видели встречи архиереев, и со Святейшим сослужат архиереи других церквей, тех церквей, которые перешли на новый стиль. И они сослужат с нами. Наши же архиереи, когда едут к ним, служат по новому стилю и разделяют с ними все праздники. Есть и других много вещей, которые есть у греков, нет у нас, которые хотелось бы, может быть, иметь у нас. Но когда более глубже думаешь об этом, ты понимаешь, что нельзя применить просто то, что есть у греков, к нашей современной реальности. Ведь если можно было бы просто применить то доброе, что есть у греков, можно было бы взять просто книгу преподобного Паисия, изучить ее все тома от А до Я, и спастись, и быть там, где преподобный Паисий. Если вы прочитаете и выучите наизусть книгу преподобного Паисия, и все доброе, что там есть, возьмете себе, вы станете святым. Возможно, и дай Бог. Но, к сожалению, так не бывает, потому что у каждого из нас свой путь к Богу. Я на этом не заострял внимание, но я, если вы заметили, говорил каждый раз о возрасте преподобного Паисия. Когда он постригался, когда он шел в один монастырь, в другой. И вы видели, что он молодым поменял много монастырей, был в Стамионе. И когда ему было всего лишь 30 лет, и он приехал, 33 года, когда его постригли, и он приехал вынужденно в конницу к родителям, все местные жители кланялись ему до земли и называли его старцем. И старцем он и был. Впоследствии он говорил, поскольку он встретил вот тех зелотов, раскольников, о которых я вам рассказывал, он впоследствии говорил, которые были старцами по возрасту, он говорил, что не всякий старик-старец, что длина бороды и возраст не имеют значения. Мне было тоже некомфортно первый год своего служения, когда мне было всего лишь 29 лет, в Греции все прихожане брали благословение и говорили: «Ерунда, старец». Я понимал, какой я старец, но из-за уважения к сану, не ко мне, конечно же, тоже. Есть такая традиция у греков, они любого монаха, которого бы встретили на своем пути, даже не носящего крест, то есть не облеченного священным саном, они у него берут благословение и целуют его руку. И диакона тоже. И любого священника называют старцем. Так вот, старец Паисий, если бы люди ждали, пока он состарится, то, может быть, никогда бы не увидели старца, потому что старец Паисий умер в 69 лет. А многие наши прихожане хотят старца как минимум 90-летнего, чтобы уже не ходил, а лежал на постели. Поэтому, причем, вот что еще важно в старчестве, о чем говорил тоже преподобный Паисий, не только возраст, но еще и реклама, которую делают многим старцам. Он говорил о том, что настоящий старец, он не заметен для мира. Потому что за своей молитвой, подвигами и постом ему некогда старчествовать. Вот и Паисий, он прятался в своей келье, но люди находили его. Он вывешивал постоянно вот эти объявления, бросьте здесь, оставьте, я буду молиться за вас, не волнуйтесь, все у вас будет хорошо. Но люди хотели увидеть живого старца, поговорить с ним и взять благословение. Не верили в молитву старца на расстоянии.
Еще вопросы, пожалуйста.
Вопрос относится к предыдущему. А вот как, например, сторонники нового стиля относятся к чуду схождения благодатного огня в субботу перед Пасхой? То есть они это чудо не признают или они его отвязывают от Пасхи?
Они его признают всецело.
То есть что... и при этом они отвязывают
Нет,
его от
вот
Пасхи?
Нет, здесь вот в чем вопрос. Они его не отвязывают от Пасхи, чтобы вы поняли для себя, что триодь, то есть все переходящие праздники, которые зависят от Пасхи и в их числе Пасха, она у новостильников осталась по старому стилю. То есть
спасибо.
Сейчас все праздники Великого Поста и все недели Великого Поста у нас совпадают полностью с новостильниками, с новостильными церквями, и Пасху мы будем праздновать все вместе. Поэтому и благодатный огонь сойдет в день Пасхи, даст Бог, для всех православных церквей мира.
Еще вопросы? Пожалуйста.
Простите, пожалуйста, а где был похоронен Паис Святогорец? Потому что когда мы были в Салониках, рядом с Салониками есть вот то, что вы рассказывали, монастырь Богослова, там могилка, где предлагают взять песочек с могилки, мы тоже взяли, конечно. Вот просто вы рассказывали, не уточнили. Я
да, вот
не
там
расслышала.
В этой могиле похоронен преподобный Паисий, и он, как его старец, иеромонах Тихон, завещал не трогать молитву до второго и страшного пришествия. Поэтому мощи его не обретены, они покоятся в могиле, и к этой могиле паломники подходят, целуя крест.
Да, целовали крест, брали песочек там. Спасибо, Господи.
Может быть, церковь решит когда-то сделать анакомеди, то есть обретение мощей, но пока исполняется завет старца, который просил не трогать могилу. Потому что, знаете вы или нет, на Афоне монаха отпевают, кладут могилу, а потом через 3 года достают.
Да, батюшка, мы много путешествуем по Греции, поэтому мы знаем. То же самое в Метеорах. Там,
старца Паисия мощи оставили покоиться в земле.
Спасибо, Господи. Просто я знаю, что вы брали песочек, когда еще не был канонизирован, там еще в
90-х годах. Да, народное почитание началось фактически сразу.
Да.
Потому что эти караваны, которые были на Афон, они не прекращались никогда, только усиливались. И после его смерти тоже.
Спасибо, Господи.
Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста.
Батюшка, вот у меня еще вопрос. Вот вы у отца Георгия Бриева сейчас, ну, это все-таки такой московский духовник, да? Вот есть ли какие-то контакты у вас, вот, ну, или у вашего прихода с греческим приходом или с греческой вот, общиной, где вы служили? И вот как бы, ну, мне тяжело поверить, я просто так тоже в Грецию часто езжу, что у вас не осталось никакого привязанности там к пению греческому или какой-то, ну, то есть нету тяги туда ездить часто?
Конечно, есть у меня эта привязанность. Вот когда я служил первую свою прежде священную в Москве, я сам пел «Да исправится молитва моя, как умею», и последний раз пел «Катефинфито», то есть «Да исправится» на греческом языке. Когда я только приехал, я пытался даже в богослужении использовать греческий язык, но я никогда не использовал и не использую никаких греческих особенностей богослужебных в нашей, по той причине, о которой я вам сказал в богослужении. К сожалению, между приходами моим московским и греческим связи нет, есть личная моя только связь с теми людьми, с которыми я общался. Может, вы знаете, кто-то из вас знает, есть книга «Люди греческой церкви». Книга, которая вместе с Ильей в издательстве «Никея» мы издали. В этой книге мы хотели показать как раз вот эту особенность жизни греческой церкви, но жизни не великих подвижников, а обычных, простых людей, которые принадлежат к церкви, которые сегодня живут. начиная от епископа, митрополита, и заканчивая простым мирянином. Чем живет греческая церковь? Если кому интересно, пожалуйста, можно найти.
В нашем магазине она есть.
Там, кстати говоря, и вы почерпнете некоторые, если вам интересно, некоторые и обрядовую сторону, и какую-то, и не какую-то, а деятельность самую различную, социальную, катехизаторскую, служение местных священников, сельских и городских, архимандритов и просто мирян.
Да, пожалуйста.
А вот можно, чтобы уже продолжить? Прошу прощения.
Да, батюшка, я извиняюсь. И вот конкретно по теме вопрос. Вот я слышал, что была и при жизни старца Паисия, и после смерти клевета на него. То есть люди, которые не принимали его как старца. И ну, даже на Афоне есть люди, которые говорят, ну нет, он просто как бы монахом был так, а про старца. Ну то есть вот вы сталкивались с чем-то подобным?
Нет, я в своей жизни ни разу, я интересовался очень много и расспрашивал о старце Паисии, ни разу не слышал плохого слова. Слышал, да, действительно, вот такие простые слова, что он был простым монахом, самым смиренным и, самое главное, не осуждающим никого. Мы слышали сегодня, что он не осуждал даже тех монахов, которые он встречал в своих афонских приключениях. И еще в житии, если об этом говорить, то в житии есть несколько случаев, когда он говорил, как он победил вот это искушение осуждать. Первый случай был, когда он попал в церковь, и одна женщина, довольно молодая, в черном, стала смотреть на него странно. Он воспринял это как искушение и осудил ее, что она что-то хитрое думает о нем. После службы священник сказал ему зайти к этой женщине. Когда же он зашел к этой женщине, он увидел фотографию почившего сына женщины, которая была зеркальным отражением преподобного. И он понял, что в лице его она увидела сына. Ему стало настолько стыдно, что он сказал, я больше с того момента никогда не буду осуждать. Но никогда случилось опять. Потом приходит письмо родителям, чтобы они ему Паисию, Арсению тогда, чтобы он вернул два бочонка из-под масла, которые брат отправил. Он думал, что брат из армии. Он думал, что брат украл масло и написал ему гневное письмо. А потом оказалось, что брат прислал это масло бедной церквушке с разрешения начальства. Опять расстроился преподобный Паисий, опять говорил, никогда не буду осуждать. И действительно он смог победить. И он говорил, что это одно из средств, одно из орудий победы над осуждением. Помнить те ошибки, те оценки ошибочные, которые ты давал другим людям. И это помогает справиться с осуждением. Ну, есть и другое, но это одно из орудий. Очень действенных. Да. То есть, еще раз, простой монах, не осуждающий, никаких там чудес. Сам Паисий, вы слышали, избегал этого всего. Не говорят люди о чудесах, они говорят о самом феномене, о самом чуде самого Паисия, о его качествах духовных.
Простите, батюшка, я в дополнение хочу сказать, что и сейчас караваны не прекращаются. Да. Автобусами с паломниками заполнено и площадь перед монастырем, и вниз очень трудно, и долго стоять к нему. То есть
да, и монастырь очень строг.
Да.
Он не всегда пускает, только по определенным временам.
Ну, и очень гостеприимен. Всегда можно выпить чаю, съесть что-то скушать, лукум. И скажите, пожалуйста, такой несерьезный вопрос. У меня внуки спрашивают, правда ли то, что пишут в детских книжках, вот эти чудеса, ящерица-ученый, что вот вы не знаете, нет?
По этому поводу говорил Паисий, что современные люди, они совершенно перестали верить в чудеса, говорит, еще немного пройдет времени, и вообще все будут считать, что все, что написано о святых, это сказка. Но что конкретно?
Что приехал ученый, неверующий в Бога, к Паисию, и сказал ему об этом, что он ездит по всему миру, и что он не верит. И тогда Паисий подозвал знакомую ящерку, она села к нему на ладошку, и он спросил, ты веришь в Бога? Она закивала головой, а ученый заплакал. Вот такая.
Ну, почему не верить? Это рассказы людей, которые жили не в 15 и не в 3 веке. Это люди, которые жили и были свидетели еще очень много. Ведь наверняка с ученым еще было множество других людей. Я посещал некоторых современных старцев на Афоне, и когда мы, например, попадали к какому-нибудь старцу, с нами было еще 10 человек. Поэтому, конечно, мы все были свидетелями того, что происходило в келье старца. Я думаю и уверен, что и здесь это живые свидетели. И, конечно, монахини очень скрупулезно относились к тем всем описаниям. Они говорили, что несколько тысяч страниц присылали люди о чудесах, о разных событиях из жизни Паисия, но они перепроверяли все очень скрупулезно и оставили только те факты, которые можно было подтвердить.
Да, пожалуйста.
Я хотел задать вопрос. Тему мы сегодня обсуждали, это по поводу поста, исповеди и причастия. Угу. Сейчас в наше время современное сложилась такая позиция, причем православной церкви, что возможна отмена исповеди перед причастием. Некоторые храмы, некоторые священники это делают уже. Вот, но я вот смотрю, изучаю эту тему, и я смотрю, что 70 с лишним лет социалистического рая, который был у нас в стране, который убил веру в Бога вообще, в принципе, если человека сейчас отвергать от исповеди, от поста и убирать это все, то я боюсь, что человек просто скатится вниз, так скажем, в преисподнюю. Вот. Насколько это вредит церкви?
Вы говорите словами преподобного Паисия. Он категоричен был в этом вопросе. Когда ему сказали, что должен собраться всеправославный собор, который отменит посты, он гневно выступил против этого и сказал: если вы немощные, вы не поститесь. Но какое имеете право отменять пост? Вот. Ведь может те поколения, которые будут жить после нас, будут гораздо лучше нас. Конечно. И смогут исполнить этот пост так, как он написан в уставе. Точно так же исповедь причастия. Речь не идет, может быть, некоторые священники не понимают, и миряне не понимают, что имеется в виду отмена исповеди. Конечно, не может быть никакой отмены исповеди, потому что это таинство. Паисий тоже, старец Паисий был, он неустанным проповедником покаяния. То есть покаяние не просто каять, самой даже исповеди. Он, будучи монахом без изъяна, бегал с одной кельи в другую к старцу Тихону по дороге, которая занимала 3-4 часа, с одной лишь целью, чтобы он положил на его голову, не рассказывать ему о своей жизни, как привыкли наши исповедующиеся, о всех приключениях, а бегал только с одной целью, чтобы священник положил епитрахиль и прочитал разрешительную молитву. И считал, что без разрешительной молитвы, без благодати таинства покаяния и исповеди, невозможно победить страсти и грехи.
Конечно.
Поэтому речь идет о чем? Когда мы говорим о том, что исповедь нужно отменить. Не отменить исповедь, а не то, что заключить, а чтобы были разумные рамки, рассуждения, о котором говорит очень много
поэзий.
В чем рассуждение?
Сложно,
да,
очень.
Это сложно. Особенно сложно, например, молодым священникам.
Конечно.
Например, в Греции есть особенность. Вы знаете или нет, не все священники в Греции имеют право исповедовать. Исповедь – это как награда. Священник получает право исповеди через определенное время. Я служил в Афинском приходе, где священник был в сане 30 лет, но не имел права исповеди. Приезжал монах родом с нашего района, с Афона, в Великий пост, и люди исповедовались у этого священника, но не могли исповедоваться у своего священника. Почему? Потому что, чтобы не было младостарчества и всего, что с этим связано. С одной стороны. Но с другой стороны, когда человек исповедовался вчера, а сегодня идет на исповедь, чтобы получить просто билет, то он этот билет может взять, подойдя к священнику и просто сказав ему, если он духовное чадо священника.
Ну,
здесь я думаю, что этот вопрос, как и Паисий говорил, я повторяю слова Паисия, этот вопрос может решать исключительно духовник. Но только духовник настоящий, потому что вы можете приехать ко мне в Крылатском и сказать, что вы, батюшка, сегодня говорили, что если вчера исповедовался, сегодня можно взять благословение, и я вас не благословлю, потому что я вас первый раз вижу. Я благословить могу человека, которого я знаю.
Такой вопрос. Все-таки в русской православной церкви вот эта связь исповеди и причастия, она просто заложена конкретно, жестко достаточно. Вот.
Она заложена, но в этом тоже есть свои проблемы. потому что человек...
Это веками складывалось.
Веками, но есть некоторые проблемы, вот, которые стоило бы решать. Это к вопросу, что можно было бы взять у греков. Например, все-таки есть. Например, у греков священник исповедует среди недели. Человек приходит. Поэтому наши миряне, которые бывают на Афоне, говорят, греки не исповедуются. Потому что они видят, что к чаше идут все, а нет священника в уголке с епитрахилью, который быстренько всех. Нет, люди приходят, садятся в кабинет иногда. Иногда просто в храме священником беседуют, исповедуются, читается разрешительная молитва. А потом в воскресный день этот человек причащается. У нас же что происходит? В чем я вижу беду? Что вместо божественной литургии и участия в ней, священник стоит в длинной, человек стоит в длинной очереди, и священнику рассказывает о своей жизни, ну, иногда некоторые исповедуются. Потом еще проблема священнику мне. Для меня было великим открытием и большим горем, что я не могу каждый воскресный день служить литургию. Почему? Потому что в некоторые воскресенья я дежурный священник и должен в уголке вместо божественной литургии слушать людей. Да, мы это дело, наверное, благодатное и необходимое, но я тоже лишен радости участия в Евхаристии.
Хорошо, а каким образом веками так происходило? И были такие святые люди, действительно.
Нет, я не
думаю,
говорю,
что сейчас нету таких людей.
Я сейчас, мы просто друг друга, наверное, не поняли, я с вами не спорю. Я не говорю, что исповедь не нужна, что она не...
Я просто говорю, что нужно,
например, исповедовать вечером. Например, на всеночном бдении, а не исповедовать на литургии.
Ну, конечно, на всеночном.
Нужно, чтобы это была исповедь, а не беседа. А беседа должна быть в другое время. Но в этом тоже проблема, да, потому что люди наши работают, тем более в Москве, со всеми заботами. Они ищут священника, чтобы его поймать. И они его поймать могут в воскресенье, только во время божественной литургии.
В субботу вечером.
Потому что я многим людям говорил у нас, говорю, я многие дни дежурю. Вот особенно, когда люди молодые, когда люди первый раз. Я говорю, вы исповедовались, но если вы хотите побеседовать со мной, приходите там, скажем, во вторник. Но люди не приходят. Очень-очень редко приходят. Потому что или работают, или стесняются, или даже не знают, как это происходит. Вот у греков происходит по-другому. Исповедь происходит среди недели. Я думаю, это тоже одно из решений. Исповедь там, например, в среду, а причастие в воскресенье.
Ну, даже когда ты вышел после исповеди, бес может одолеть человека, и опять надо идти исповедоваться.
Нет, вот
мы все грешны.
Все грешны, но это неправильное отношение к исповеди, мне кажется. Потому что человек, если он после исповеди старается исповедоваться последним и бежать тепленьким у чаши, говорит, Господи, я достоин, прими меня, то это неправильно, потому что Господь, что, когда с чашей священник выходит, он что говорит? Кто грешный, тепленький, после исповеди быстренько причащаетесь? Нет, он говорит, ко всем обращайтесь, со страхом Божьим и верою приступите. Он не говорит, со страхом Божьим, кто исповедовался, причастился, кто был вчера на службе, приходите. Нет, он говорит, все приходите.
Это понятно, просто к чему я говорю, если ты
исповедовался
3 дня назад...
есть еще люди, которые хотят вопрос задать, а время уже подходит к концу.
Спасибо огромное за ответ.
Нет, если за 3 дня случилось действительно что-то, так только греки говорят, что такое из ряда вон выходящий, наверное, нужно идти к духовнику и с ним решать этот вопрос.
Пожалуйста.
Спасибо, отче. Скажите, пожалуйста, ваша личная встреча с Паисием в завершении нашего вечера прекрасного, ваша личная встреча с Паисием какая была?
Моя духовная, только исключительно в день его праздника.
Да,
потому что я сказал вначале, что, к сожалению, я молод, и в те времена, когда Паисий Святогорец был на Афоне, я еще учился в школе и не помышлял, что смогу бывать в Греции на Афоне.
Братья и сестры, время наше уже подошло к концу. Давайте поблагодарим отца Сергия.
Спасибо, Господи, за внимание.
Через неделю встречаемся здесь же на наших курсах.